الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله من تبعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В прошлый раз мы разговаривали о том, что Всевышний Аллах сказал в Куране: «Инна нахну наззальна зикра, ва инна ляху ля хафизун». Поистине мы не спаслали вам зикр, напоминание, и мы его будем охранять. И как мы сказали, ученые здесь, муфассиры, те, которые толковали Куран, сказали о том, что здесь имеется в виду не только Куран, но и сохранение сунны, которая будет держаться на тех людях, которых избирает Аллах, для того, чтобы они ее несли людям. И точно так же, как Всевышний Аллах избирает ученых из среды людей, для того, чтобы они передали нам знания, таким же образом Он избирает из среды людей тех, кто будет охранять и защищать эту религию до тех пор, пока не наступит судный день. Иншаллах, в одном из этих людей, благодаря которым Всевышний Аллах даровал победу мусульманам, мы, иншаллах, сегодня и поговорим. Имя этого человека известно многим. Это тот человек, который совершил тот подвиг, который добился Умар ибн аль-Хаттаб. Он открыл Кудс, Иерусалим для мусульман. И как мы знаем, Умар ибн аль-Хаттаб, когда пришел в Кудс, он сошел с коня, отказавшись надевать на себя дорогие одежды и войти туда с почестью. Он вошел туда, как обычный человек, и хранитель, брат Иерусалима, передав ключи мусульманам, просил их об одном, чтобы они туда никогда не впускали кого? Иудеев. Это известно, это приходит из истории к нам, действительно. И Умар ибн аль-Хаттаб, Аллаху а'лям, мы не знаем, дал ли он согласие или нет, но он разрешил христианам совершать все, что было. Он не разрушил их самую главную церковь в Иерусалиме, оставив все как есть. И потом, в 5 веке по хиджре, как мы знаем, воды Средиземного моря наполнились кораблями, которые пришли с Европы. Пришли люди, пришли кафиры, пришли отморозки, выпущенные из тюрем, под святым знаменем креста так называемого, для того, чтобы захватить земли мусульман, их обратить в рабство и освободить гроб Господен, как они называли. И после этого пал Иерусалим, они устроили в нем страшную резню, вырезали всех, кто был. Не спасся никто из мусульман. Как передают историки, их не наши. Указывая на степень резни, они сказали, лошадь утопала в крови ровно по копыта, когда они шли по улицам Иерусалима. Везде лежали трупы. Они сказали, кровь в некоторых местах текла ручьем. Это показывало то, как они поступили с мусульманами. И сегодня, иншаллах, мы поговорим о том человеке, который вернул заново Аль-Кудс для мусульман. И сейчас среди многих арабов, например, в том же Египте, есть известное выражение. Курд освободил Иерусалим, а арабы продали его. И как мы знаем, Салахаддин Аюби, про которого мы сегодня поговорим, был курдом, действительно. Но то, что касается продажи его арабов, здесь не так все просто. Потому что в любом случае, те, которые продавали землю иудеям, когда они заселяли заново на Израиль, это были очень слабые мусульмане своим иманом, которые пали в фитну. Папуль, сегодня, иншаллах, мы не будем рассказывать про Салахаддина, как он вырос, как он что, мы просто перейдем к главным моментам из его истории и расскажем про его личность, иншаллах, потому что история очень длинна. И расскажем мы, начнем с того момента, с которого недавно у нас появился фильм на телеэкранах, который называется «Как Царство Небесное», в которых они показали момент, один из моментов освобождения Кудса. И на самом деле, как мы знаем, под властью крестоносцев находилась почти вся часть современного Ливана, часть Сирии и Иордании. Все крепости основные были в их руках. И Салахаддин Аюби много лет вынужден копить силы для того, чтобы нанести по ним решающий удар. Он не выходил против них, не бросался с нами в голову с отрядом 1000 человек на укрепленные замки. Нет, он копил силу, следуя слово Всевышнему Аллаху, «Ва'айду лягум мастатату мин кува», «Приготовьте им то, что сможете из своей силы, ва'хай, и из конницы». Тургибуна беги аду Аллахи ва аду вакум. Устрашайте этим врагов Аллаха и ваших врагов. И 583 год по хиджре стал знаменательной датой для всех мусульман. В 583 году по хиджре Салахаддин Аюби встретился с крестоносцами в той битве, которую они никогда не забудут. Началось все с чего? Салахаддин Аюби копил силы, собирая мусульман, призывая их из Багдада, из различных частей халифата под ряды своих знамен. И в конце концов, среди крестоносцев творилась несправедливость. Они унижали мусульман как могли. Был правитель города Кирк, который в открытую все караванные пути мусульман, которые проходили через его территорию, грабил и убивал. Несмотря на то, что между ними якобы являлась мирная договоренность. Мало того, этот человек останавливал хаджиев, которые отправлялись на хадж к дому Аллаха в Мекке. Останавливал их, убивал, издевался, грабил над них и спрашивал: «Эйна Мухаммадукум, аллази юнкизукум минни?» «Где ваш Мухаммад, который спасет вас от меня?» Когда до Салахаддина Аюби дошли эти слова, он встал и поклялся Аллахом, что если он дарует ему возможность убить этого человека, он убьет его собственной рукой. И когда в 583 году по хиджре Салахаддин Аюби почувствовал мощь своей армии, которая по разным данным достигла пределов 30 тысяч человек или больше, Аллаху а'лям, достоверные цифры из истории не приходят. Но после этого что произошло? Король Иерусалима узнал о готовящемся сражении. Он начал собирать против них войска, против Салахаддина Аюби. И войск набралось 60 тысяч человек. Огромная армия. Он выставил всех, кого можно было. И они решили дать сражение Салахаддина Аюби на берегах моря. Но Салахаддин Аюби не принял это предложение. Они напали на крепость Акка, осадили ее, взяли город. Кроме крепости, в которой укрепились оставшиеся крестоносцы. И тогда король Иерусалима двинул войска на спасение своих братьев там. Когда они подошли туда, на этих равнинах, на территории, которая называлась Хайтын, запомните место сражения при Хайтыне, там Салахаддин Аюби дал им решающее сражение. Перед тем, как встретиться в битве с этими людьми, Салахаддин Аюби вышел перед своими воинами и сказал: «Знайте, что за вашими спинами ваши семьи, ваши дети. Если не вы сегодня, то никто больше. Что вы сможете сделать, если сегодня проиграете?» И он воодушевил мусульман. И Аллах даровал им победу в этот день. Войска сошлись на поле территории Хайтына. 60 тысяч кафиров вышло против них. Они сражались, как один человек, крича такбир. День еще был жаркий. И в конце концов, Аллах, благодаря жаре и солнцу, разрушил ряды кафиров, и они в ужасе начали бежать. Для того, чтобы воодушевить своих людей, они вынесли на поле сражения две старых гнилых деревянных балки. Кто-нибудь знает, что это такое? Это был крест, на котором якобы распяли ихнего бога. Они вынесли этот крест для того, чтобы воодушевить воинов. В конце концов, Салахаддин Аюби разгромил передние ряды священников, которые несли этот крест, и он попал в руки мусульманам. После этого поражение стало неминуемым. Крестоносцы в ужасе бежали и спрятались в долине Тиль, который назывался недалеко от Хайтына. Долина была заросла деревьями и травою, камышом очевидно, и спрятались там. И Салахаддин Аюби окружил их полностью в долине и приказал поджечь все, что там есть. И у них оставалось три выбора. Либо сдаться, либо воевать, либо остаться там и сгореть заживо. Солнце светило сверху, была самая страшная жара летняя. И плюс еще огонь с дымом, который шел со всех сторон. И в конце концов сам император, сам король Иерусалима вышел, бросил оружие, и все они сдались. Удивительная была победа. Как сказали историки, в тот день у них упало полностью их воодушевление настолько, что один мусульманин связывал лично 30 человек из крестоносцев. Они стояли перед ним как бараны, не могли ничего сделать. И после этого, как мы знаем, Салахаддин Аюби из его привычек, из его положения было то, что он решил поступить со своими врагами достойно. Он собрал короля Иерусалима и всех остальных. Как сказали историки, в тот день было убито 30 тысяч человек среди кафиров, и столько же попало к ним в плен. Представьте себе, 30 тысяч пленных. И Салахаддин Аюби собрал в палатке короля Иерусалима и всех его близких подданных. И среди них был тот самый Аднат, Амир Кирка, который издевался над мусульманами. И Салахаддин Аюби протянул королю Иерусалима напиток, воду холодную. Сказал: «Выпей ты, но не вздумай давать Арнату, я не даю ему безопасность». Король Иерусалима выпил воду, и после этого Салахаддин вызвал Арната, вытащил его наружу. И Арнат понял, что он хочет сделать, и он сказал: «Где же опять ваш Мухаммад, который спасет вас от меня?» И Салахаддин удивился: «Этот человек, который проиграл, стоит здесь и пытается издеваться над ним». Он сказал: «Валь ана антасуру ли расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям». «Я помогу посланнику Аллаха саллаллаху саллям». «Я его ансар, я его помощник». И после этого он выхватил меч и сказал: «Я тебе даю шанс. Прими ислам, и ты станешь одним из нас. Покайся перед Аллахом, я тебе дарую жизнь». Удивительно, насколько было великодушие этого человека. И кафир отказался. Он сказал: «Ни за что». И Салахаддин Аюби лично зарубил его, так как он клялся перед Аллахом. После этого его тело протащили через палату, в которой был король Иерусалима. Они пришли в ужас, они думали, что это знак, то, что их всех перебьют. Но Салахаддин зашел и сказал: «Я вам обещаю безопасность». После этого что началось? Мусульмане двинулись дальше в поход. Поход шел за освобождение всех городов, которые они присвоили себе. Следом за этим пал город Кирк. Падали все их города и крепости, которые находились на берегах моря и внутри. Пало все. И тогда они предприняли последний ход. Они знали, что мусульмане остановились на Кудсе. Они собираются взять Иерусалим. И правитель Иерусалима, которого мы прекрасно, может быть, видели в этом фильме, собрал под своими рядами 60 тысяч воинов, опять-таки эту цифру набрал. Они забрали всех, кто можно было, укрепились в Иерусалиме. И когда Салахаддин Аюби подошел к нему, он увидел то, что город защищен настолько, что его взять будет сложно. И после этого начались страшные битвы перед стенами города. На сражения, на поединки выходили крестоносцы и мусульмане. Гибло огромное число людей. Те со стен обливали кипящей смолой, стреляли в них из луков, но мусульмане все равно штурмовали их. И в конце концов Салахаддин Аюби в один из моментов смог разрушить стену. Они окружили Кудс с помощью манжаник, то есть с помощью катапульт, и разбили в одном месте стену полностью. И тогда христиане поняли, что сейчас придет им конец. В ужасе они направили делегацию к Салахаддину Аюби. Они пришли к нему и сказали: «Мы просим у тебя безопасности, чтобы мы могли спокойно выйти из Кудса со своими имуществом и детьми, и семьями, со всем». Салахаддин Аюби, смотрите, что он сказал. Салахаддин Аюби вначале изначально собирался, намеревался всех перебить. Он сказал: «Клянусь Аллахом, я войду в Кудс не иначе, как Умватан, через меч, силой, и не оставлю в живых ни одного из вас там, как поступили вы с нами». Человек помнил ту резню, которую они устроили. И действительно, ведь в исламе нет понятия срок давности. Если человек совершил преступление, то это спустя 20 или 30 лет мы это прощаем. Нет, в основе. И Салахаддин Аюби поклялся, он сказал: «Я перебью вас так, как перебили вы нас». Они вернулись в ужасе. И тогда сам король Иерусалима был вынужден отправиться к Салахаддину в одиночку, показав свою униженность. Он вышел к нему, подошел к Салахаддину, и между ними был разговор. И Салахаддин, он сказал: «Я прошу тебя, дай нам возможности выйти». Салахаддин сказал: «Нет, отправляйся, я тебе ничего не даю». И тогда действительно был такой момент, как приводится в фильме. Этот король Иерусалима сказал: «Клянусь, тогда мы отправимся к себе домой, перебьем всех наших детей и женщин. Вы не получите от нас ни одной наложницы. После этого мы разрушим все мечети и все церкви, все строения в Иерусалиме». То же самое, что видели вчера на лекции Мухаммада Басыра, как они поступают с разрушением своих собственных жилищ. И сказали: «Вы войдете не иначе, как на развалины, и не получите от нас ничего». И даже здесь Салахаддин Аюби ничего не отреагировал, никак. Но когда он сказал: «У нас есть 5000 пленных из мусульман, им с первого, что мы начнем, мы перебьем их, как только я сейчас вернусь в город». Тогда Салахаддин Аюби решил сохранить жизни 5000 мусульман и согласился принять их условия. И ведь действительно, если в хадисе пророка Саусам сказал: «Если Кааба будет разрушена по кирпичику, это будет легче перед Аллахом, чем смерть одного мусульманина». Когда при Умаре ибн аль-Хаттабе Анас бин Малик застрял в Азербайджане на горных перевалах, которые закрыло снегом, однажды они попытались отправиться, один мусульманин упал с обрыва и погиб. Анас бин Малик написал письмо Умару, что делать. Умар ответил: оставайтесь там до конца, пока не сойдет снег с перевала. Клянусь Аллахом, смерть одного мусульманина для меня важнее, чем открытие Турции и все, что в ней будет. И поэтому Салахаддин Аюби согласился принять их условия, но он выпустил всех их, сказав о том, что они заплатят штраф за убитых. Со взрослого мужчины он предписал выплатить 5 динаров, с женщин 3 динара, с детей по 2 динара. Но, как мы знаем, все их короли, несмотря на то, что были богаты и вышли со всем своим имуществом, большая часть населения не смогла найти эти деньги. Салахаддин сказал: кто не сможет заплатить, он будет рабом. Мы его оставим в нашей армии. Раз и навсегда. И несмотря на это, когда люди начали выходить оттуда, Салахаддин простил всех. Те, которые заплатили, он забрал от них деньги. Те, которые не смогли, он их всех выпустил. Он позволил священникам христианским уйти спокойно, оставить эти территории, никого не тронул. И с этими священниками мы узнаем подальше, что будет. Вот. И после этого что произошло? Салахаддин Аюби вошел туда, и он собирался разрушить их главную церковь. Его сподвижники советовали ему: если разрушим эту церковь, христиане больше сюда не придут, им здесь больше делать будет нечего. Сотрем с лица земли все, что у них здесь находится. Но Салахаддин Аюби одумался, послушал советы ученых, которые сказали: если Умар ибн аль-Хаттаб не разрушил, то зачем будешь ты разрушать? И он согласился на это. И таким образом в истории ислама состоялось второе открытие Кудса для мусульман. Но на этом все далеко не закончилось. На этом все только начиналось. Те люди, которые вернулись обратно в Европу, спустя год начались самые мощные приготовления в истории Европы против мусульман. Не надо думать, что только франки выступили против них. Против них вышла вся Европа. Все страны, все союзы, все города. Как сообщают мусульманские историки, не было ни одного города в Европе, который бы не приготовил войска, ни одной деревни, и который бы не выставили корабли. Салахаддин знал то, что надеяться на помощь ему неоткуда, и против него придет огромное войско. И он начал заранее готовиться к отражению врага, но они готовились также. Те священники, которых он выпустил из Куца, ушли в Европу и начали ходить по всем городам, рассказывая про то, как христиан перебили в Куце Салахаддин Аюби. Стали рассказывать легенды, истории, сказки. Ну, в общем, все из того, что сейчас происходит. Для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, папа Римский сказал: я отпускаю всех бандитов, всех, кто находится в тюрьмах, и дарую прощение грехов заодно, если они отправятся в Иерусалим освобождать его. Дело дошло до того, что христианские священники начали нарисовали огромную картину, на которой было два человека. Один в одежде араба, второй на земле в форме европейца, в одежде европейца. Ходили по городам и говорили: это пророк, мусульман убил нашего Масиха, нашего Ису ибн Марьяма, отомстим за него и тому подобное. И в конце концов дело дошло до того, что европейцы, хоть сейчас их история замалчивает, они приготовили детский крестовый поход. Священники ходили по городам, собирали детей, чтобы дети показали примером их отцам, как надо воевать. Они собрали около 20 тысяч детей, посадили их на корабли, переправили через море. И в конце концов те люди, которые были ответственны за них, просто продали их мусульманам в рабство. На этом все закончилось. Хотя сейчас Европа отрицает факт крестовых походов детских, но на самом деле это пришло из истории. И один из способов, которых они стали использовать, это женщины. Они собрали большинство европейских женщин, которые должны были идти вместе с армией и обслуживать их, воодушевляя воинов на битву. Дело дошло до того, что, как пишет историк Салахаддин Аюби, говорит, когда корабли приплывали, только на одном корабле было 300 женщин. Одни из самых красивейших женщин в Европе. И как пишут историки, дело дошло до того, что некоторые мусульмане хотели убежать к ним ради этих женщин. Фаля хауля валя кувата илля билля. Это мы видим в истории ислама. Поэтому пророк Салахаддин сказал: ауля фитна бани Исраиль канат фин ниса. Первая фитна бану Исраиль была женщины. И от них вся начинается фитна. Либо женщины, либо деньги. Что еще способно повлиять на нас сегодня? Фаля хауля валя кувата илля билля. И войска начали прибывать, войска кяферов начали прибывать на их территории. Салахаддин Аюби просил помощи от халифа в Багдаде. Ему не послали ни одного человека. Он обратился к марокканскому султану Муахиддину с просьбой перекрыть морской путь, по которому шли крестоносцы. И даже этого он не сделал. Через 2 года после того, как пал Гудс, на берегах собралось 500 тысяч воинов, которые пришли из Европы. 500 тысяч кяферов, не считая женщин, обслуги, рабов, те, которые пришли их обслуживать. 500 тысяч воинов, которые пришли отвоевывать те земли, которые они считали своими. У Салахуддина оставалось тоже войско. После того, как они открыли часть Иерусалима, часть территории Палестины, они двинулись на Египет, который находился под шиитами, под правлением фатимидов. Они там полностью их разгромили, и им досталась огромная сокровищница фатимидов, которую они копили столетиями. И смотрите, Салахуддин Аюби не взял себе ни копейки оттуда. Он все отправил к халифу. Разделил между мусульманами, отправил часть к халифу. И после этого что произошло? Как мы знаем, история Салахуддина Аюби показывает нам то, что этот человек никогда за всю свою жизнь не имел ни одного сада, ни участка, ни дома. У него не было ничего, кроме палатки, в которой он жил. Все, у него не было ничего из недвижимого имущества. После того, как они открыли Египет, он вернулся себе домой, в родной Шам, на территорию Сирии. И в Дамаске был его сподвижник, который решил показать ему почет. Пока не было Салахуддина Аюби, он построил ему дворец в Дамаске. Покрасили его в белый цвет, и когда Салахуддин подошел, он удивился, он сказал: «Чей это дом? Я не помню его раньше». И они сказали: «Это твой дом». И Салахуддин Аюби устроил им такую головомойку. Одних он снял с командования, других наказал. В конце концов, это закончилось тем, что они жестоко пожалели о том, что они пытались соблазнить Салахуддина Аюби чем-то из этой дуньи. Но вернемся снова к этой войне. 500 тысяч человек собралось на берегах для того, чтобы дать сражение мусульманам. Салахуддин Аюби пробовал всевозможными путями воевать с ними. Проводилось несколько сражений. В конце концов, мусульмане потерпели поражение не в смысле битвы, но они вынуждены были отступить. И враги окружили город Акка. И в конце концов, после долгой осады, которая длилась 3 года, они пришли и через 3 года смогли взять только одну крепость Акка. 500 тысяч человек, можете себе представить? Они взяли крепость Акка. И сподвижники Салахуддина указывали, говорят, на то, что насколько был человек смелым и не боялся в Аллахе ничего. Они говорят: мы видели и устрашались. Каждый день на берега возле Акки приходило 70 кораблей из Европы, которые везли воинов на себе. Когда Салахуддин стоял на берегу и смотрел на эти корабли, у него не прибавлялось ничего, кроме желания сражаться с ними. И ничего, кроме желания дать им бой. Он не боялся ничего абсолютно, кроме Аллаха. И поэтому, как сказали многие из исламских ученых, человеку в основе заложено определенное количество страха Аллахом. Если он потратит этот страх перед Аллахом, у него не останется страха перед людьми. Если он потратит свой страх перед людьми, как он сможет бояться Аллаха? «Валя хавля, валя кувата, илля билля». И после этого началось те самые моменты, когда Салахуддин Аюби пробовал сражаться с ними, но из-за того, что силы мусульман были малочисленны, они в конце концов были вынуждены отступить. И тогда, в этот момент, король англичан, которому уже 3 года не было дома, он решил найти способ договориться с мусульманами. Он сам пошел навстречу Салахуддину Аюби, они встретились с ним, договорились. И король англичан сказал: «Хорошо, я согласен на мирный договор. Вы уходите со всех этих территорий, которые захватили, отдаете их нам, и мы не воюем с вами». Салахуддин Аюби сказал: «Клянусь Аллахом, ты требуешь от меня ту вещь, которую требуют сумасшедшие. За эти земли гибли мои воины. Ты хочешь, чтобы мы сейчас отдали их вам обратно? Клянусь Аллахом, никогда этого не будет». После этого король англичан пришел к нему 2-й раз. Он сказал: «Давай тогда сделаем так. У тебя есть брат Адиль. Сделай его правителем Иерусалима. Я отдам ему в жены свою сестру. И пускай они будут править. Она будет править над тем населением христиан, которое есть, а он над остальными». И Салахуддин Аюби, поняв о том, что помощь к нему ниоткуда не придет, и если будет продолжаться война, он начал играть в игру, которая называется «То мир, то война». И в конце концов он согласился. И король Андышан вернулся обратно, чтобы послать ему свою сестру и вернуться домой. Но тут опять вмешался Папа Римский. Папа Римский написал ему письмо. Он сказал: «Это хияна лили масех, это предательство нашего Иисуса будет, если ты отдашь христианку за мусульманина». Он написал ему такое письмо, в котором обвинил его во всем, что можно было. В том, что не, чуть ли не в отколе от церкви, если он согласится это сделать. И он был вынужден под давлением согласиться со своими и не поступать так. После этого начались опять сражения. Салахаддин Аюби был вынужден принимать бой. Закончилось это дело до того, что он в конце концов просто написал им письмо. Он их призвал и сказал: «Поистине, говорит, все земли, которые под нашим контролем, они плодородны, они нам приносят плоды. Вы, чем дальше будете оставаться, тем больше ваша армия будет истощаться. Поэтому выбирайте сами, что вы будете делать». И в конце концов король англичан решил таки спуститься, согласиться с тем, что призывает его Салахаддин. Но он пришел к нему и сказал: «Отдайте нам Иерусалим и отдайте нам наш крест. Поистине, говорит, вам нет никакой потребности в нем, для вас это деревяшки». Он написал это брату Салахаддина Адилю. Адиль отправился к Салахаддину с этим письмом, прочитали, и он обратно вернул его, написав в письме, он сказал: «Мы воевали за Иерусалим, это наше место поклонения, не ваше. Мы воевали за него и не отдадим его вам никогда. А то же, что касается вашего деревянного креста», писал брат Салахаддин Адиль, говорит, «фагалякуху айндана курба азыма». Он сказал: «Разрушить этот крест — у нас величайшее приближение к Аллаху, один из самых сильных ибадатов, которые только можно представить». То, что стало с этим крестом, мы не знаем до сих пор. Но после этого король англичан вернулся к Салахаддину Аюби и подписал с ним мирный договор. По мирному договору, смотрите, как все происходило. То, что мы знаем, мирный договор, который подписывал Пророк во время сульха и Хадайбия. Всем казалось, что этот договор был зульмом по отношению к мусульманам. Но на самом деле в нем была масляха, в нем была польза, которая показала себя. Несмотря на то, что кафиров было 500 тысяч человек, которые смогли бы уничтожить мусульман, если бы взяли всем своим числом, если бы была на то воля Аллаха, то что они поступили? Они согласились на то, что требовал от них Салахаддин. Они полностью оставили все города, которые были мусульманам, которые захватили воины Салахаддина. Они сказали: «Все, что вы у вас, оставляйте себе. То, что где вы сейчас, мы оставим себе. Все, что дальше города Аскалян, будет границей между нами. Мы разрушим там все. Ничего не останется. Будет одна нейтральная полоса. Никто там не будет селиться и никто не будет жить». А то же, что касается Иерусалима, то они сказали: «Разрешите нашим священникам вернуться туда». Ну, тем опять фантазерам, которые рассказывали сказки, очевидно, им захотелось опять вернуться. Они разрешили, Салахаддин Аюби согласился с этим. И после этого они отправились, все разошлись. И Салахаддин Аюби, человек, который годы проводил на джихаде, решил совершить хадж. Бейтулла. И, распустив свое войско, часть отправил в Египет, часть в Сирию, он со своими верными людьми отправился совершать хадж. Но когда он только был недалеко в пути, его догнало послание от его визира, которого звали Фадль. Фадль, Фадль. Визир написал: «Несмотря на то, что прошло время после мирного договора, англичане с франками должны были разойтись по своим городам. Но они, говорит, до сих пор стоят лагерем в одном месте. Я, говорит, чувствую то, что они нападут. Ты же, Салахаддин, смотри, что сделал. Ты распустил войска. Если, говорит, они сейчас ударят, то этот твой хадж никогда не примет Аллах. Если мы проиграем, то это будет тот грех, который тебе никогда не простится. Опомнись». Салахаддин, когда получил письмо, одумался, вернулся из хаджа и снова начал собирать свои войска для того, чтобы быть в спокойствии и обезопасить свои территории от врагов. И, несмотря на это, после возвращения из хаджа, Салахаддин Аюби, несмотря на то, что он был здоров, все-таки Аллах предписал ему смерть. И незадолго, спустя некоторое время спустя после этого, он скончался. И та власть, тот хукм, который был, перешел к его брату Адилю. И тем самым закончилась одна из страниц в истории войн между мусульманами и крестоносцами. Заслуги Салахаддина Аюби, конечно, огромны. Их нельзя переоценить, нельзя они что-то сказать о том, что они ничтожны и тому подобное. Салахаддин Аюби — тот человек, которого помнят все. И он прославился всем, чем можно было. Своей щедростью, своим отношением. Когда мусульмане были зажаты в крепости Акка, когда их окружали крестоносцы, среди мусульман было немало таких молодчиков, которые ночью пробирались через стены, залезали в лагерь кафиров и воровали оттуда все, что можно. Так как они прекрасно знали свою территорию, они так поступали. Ночью шастали туда, забирали все, что можно было, возвращались к себе. В один из прекрасных моментов среди франков была женщина. Она вышла из палатки, зашла туда и увидела, что ее ребенка маленького грудного украли. Кто-то из мусульман его увел и забрал в арку. И она побежала за своим ребенком в лагерь мусульман. Когда она пришла туда, ее отказывались пускать, пока Салахаддин не разрешил ей. Когда она вошла в лагерь к Салахаддину, Салахаддин, узнав эту историю, он поднял всех людей и сказал: найдите этого ребенка. Когда они нашли его, оказалось то, что его уже успели продать. И тогда Салахаддин попросил у человека, который купил его, вернуть ему эти же деньги, чтобы он отдал ребенка. Из своих собственных денег. Салахаддин Аюби прекрасно знал о том, что это было право мусульман так поступить. Что они имели на это право. И что человек, который так поступил, забрал ребенка, у него был хак перед Аллахом. И Салахаддин Аюби все равно, несмотря на это, он был человек широкой души. Он сказал: поистине, верни мне его, я тебе отдам эти деньги. Отдав из своих денег, он вернул ей ребенка, и она вернулась обратно. Это показывало то, насколько человек относился к тому и старался заботиться о таких моментах в истории.
Иншаллах.
Поэтому нам с Салахаддин Аюби закончим. И если хотите, то можем продолжить Дарул Ахира, или же я могу рассказать про фитну с тем, что когда ученые говорили о создании Курана и к чему это привело. Ну, иншаллах, давайте тогда я сперва вам расскажу про ту фитну, которая вышла, вкратце постараюсь, а потом, иншаллах, мы продолжим и постараемся затронуть эту тему. Среди ученых исламской умы, как мы знаем, было в те времена наступила огромная фитна. Часть правителей, которые захватили власть, считали о том, что Куран создан, и о том, что мусульмане никогда не увидят Аллаха в судный день. Это было одно из самых больших моментов ошибки людей в акиде. В тот момент было всего 4 человека, которые в открытую проповедовали свои взгляды. Среди них был имам Ахмад бин Ханбаль и Ахмад ибн Наср аль-Хузаи, о котором мы сегодня поговорим. Ибо этот человек скончался шахидом, отстаивая исламскую акиду. И то, над чем мы сегодня поговорим, это относилось ко временам эпохи правления аббасидов. Два брата во время халифата аббасидов поссорились между собой, Амин и Ма'мун. Произошла война в Багдаде, и в конце концов власть досталась Ма'муну. После этого пришел его брат Уасих Билля, который захватил власть в Багдаде и решил установить свою акиду. Он начал казнить ученых, которые были на акиде Ахль-Сунна валь-Джамаа, которые говорили так, как есть. И добиваясь этим самым, он пытался покончить со всем, что можно было. И среди тех ученых, которые решили поднять против него восстание, был Ахмад ибн Наср аль-Хузаи. Он собрал своих учеников, которые присягнули ему помогать, и договорились об определенном дне, когда они должны были отправиться во дворец халифа, чтобы покончить с теми новшествами, которые он распространяет. Но произошла досадная история. Два человека, которые были среди его джамаата, оказались грешниками. И в одну из ночей они напились, и у них был условный сигнал стучать в колокол. Они начали трезвонить в колокол, прибежала полиция, схватила их. Они в результате допросов раскололись и сознались, что это был Ахмад ибн Наср аль-Хузаи, один из крупнейших ученых Ахль-Сунны валь-Джамаа в то время. Пришла шурта, пришла полиция, схватила его и привели во дворец к халифу. И здесь была самая интересная история, которую мы видим, как ученые не боялись перед Аллахом говорить правду в любой ситуации. И Ахмад ибн Наср аль-Хузаи халиф поставил перед собой. Он решил его не казнить, потому что он собрался поднять восстание. Он решил его казнить по причине того, что он кафир, из-за того, что он думает и по-другому. Он поставил его перед собой и сказал: что ты говоришь в Куране? И Ахмад ибн Наср сказал: калямуллах, это слова Аллаха. И тогда халиф сказал: хорошо, что ты думаешь, увидят ли мусульмане Аллаха в судный день? И Ахмад ибн Наср сказал: «Уджугу йаумайзин надыра иля раббиха назыра». В Коране Всевышний Аллах об этом говорит, приведя хадисы, где посланник Аллаха салсам сказал: «Вы увидите в судный день вашего Господа, как увидите сейчас Луну». И он разгневался, он сказал, халиф Васик Билля сказал ему: «Неужели ты думаешь, что я буду поклоняться тому Богу, тому Аллаху, которого охватывает место, который может показать свое тело?» Он сказал: «Я никогда в это не поверю, я кяфир в то, что ты говоришь». И то же самое мы видим во многих местах. Например, есть один известный, один из проповедников заблудшего пути, Мухаммад Тиджани. Как мы знаем, прекрасно знаем, к какой секте он относится. Он однажды в Лондоне на одной из своих лекций сказал: «Клянусь Аллахом, тот Аллах, чей халиф Абу-Бакр, не наш Аллах». «Валя хавля, валя кувват, илля билля». Какая же может быть даляля, заблуждение хуже этого? Всевышний Аллах в Коране говорит: «Куль галь, ну набьюкум пилях салина а'маля». Сообщит ли мне вам о том, кто наиболее худший, потерявший в своих делах? «Аллязина дуаля саюхум фил хаяти дунья, вахум яхсабуна аннахум юхсинуна суна». Те, чьи страния потерялись в этой дунье, но они думают, что они на прямом пути, что они творят только благое. И Ахмад ибн Наср аль-Хузай, когда вышел перед халифом, он обвязал себя одеждой. Он знал, что его казнят, и он решил то, что когда ему отрубят голову, чтобы упасть, и аврат не открылся. Он положил на себя миск и вышел перед ним. И когда халиф ему сказал это, он спросил у ученых, которые собрались вокруг него: «Что вы думаете про него?» И ученые, среди которых половина были его друзьями, предали его в тот день. Они ему сказали: «Халиф, напои нас кровью этого кяфира». «Ля хауля валя кувват илля билля». Это был тот человек, который отстаивал акиду Ахли Сунна валь Джама. И халиф тогда выхватил меч, нанес ему 3 удара и зарубил его. После этого он отрубил ему голову, и голову выставили на обозрение восточной части Багдада, потом в западной, а тело распяли на кресте и установили на окраине города. В ухе его голове приделали кольцо, на котором написали на листке: «Это кяфир мушрик Ахмад ибн Наср аль-Хузай, который был уверен о том, что то-то, то-то у него было в его ахиде». После того, как ему было приведено доказательство, что он кяфир, его казнил собственноручно халиф Васик Билля. И голова этого великого ученого была в Багдаде 7 лет. С 231 года по хиджре до 237 года. После этого Васик Билля скончался, его место занял его брат Мутаваки. Он позвал к себе в первую очередь ученого, шейха Каттани, и спросил его: «Что ты думаешь про это?» Он сказал: «Ты должен снять все части этого ученого и похоронить». Он сказал: «Клянусь Аллахом, я слышал, когда его голова слетела с плеч, он произносил «Ля Иляха Илляллах». И Мутаваки испугался халиф, который был единственный, который пришел после них, отказался от их акиды, который был на акиде Ахли Сунна валь Джамаа, сказал: «Снимите и похороните его». И они сняли и похоронили его. После этого он призвал к себе всех тех свидетелей, которые были на его казни. Был визир ибн Зайяд, генерал Гарсама и ученый, который свидетельствовал против него, ибн Абидуат, 3 человека. И как мы знаем, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман ада ли валиян», Всевышний Аллах говорит в хадисе аль-Кудси: «Ман ада ли валиян факад азантуху биль харб». Тот, кто враждует с моим вали, я объявляю ему войну. И Всевышний Аллах также наказывает тех, которые казнят праведных людей. И что произошло? Эти 3 человека пришли и клялись перед халифом Мутаваккилем. Вазир ибн Зайяд сказал: «Клянусь Аллахом, пускай Аллах меня сожжет огнем, если тот, кого убил Васик, был мусульманином». Генерал Гарсама сказал: «Пускай Аллах меня убивает, разрывая по частям, если он был мусульманином», имея в виду Ахмада ибн Наср аль-Хузай. 3-й ибн Абидуат сказал: «Пускай меня разобьет паралич, если он был мусульманином». И посмотрим, на что произошло с этими 3 людьми, которые свидетельствовали против ученого Ахли Сунна валь Джамаа. Что касается визира ибн Зайяда, у него был огромный дом, в котором был подвал. В нем он наказывал всех, кого считал своими врагами. И среди предметов пыток у него был огромный сосуд, под которым он разжигал огонь, а в него садил человека. В конце концов, халиф разгневался на ибн Зайяда, узнал про то, что у него есть пыточная камера под домом, посадил его в этот сосуд и сжег его там. И как он сам говорил: «Пускай Аллах сожжет меня огнем, если Ахмад ибн Наср был мусульманином». Что же касается Гарсамы, то он потерпел поражение и был вынужден убежать от халифа. И убежал в Бану Хуза, в то самое время, откуда был Ахмад ибн Наср. И один человек опознал его и сказал: «Бану Хуза, это убийца вашего дяди. Они схватили его и рубили на части на площади. Он сказал, пускай Аллах будет казнить меня частями по частям. Что же касается Ибн Абидуада, того самого ученого, то халиф перед смертью разгневался на него. Он приказал сжечь все его книги, все, что он писал. От ужаса Ибн Абидуада разбил паралич за 2 года перед смертью. Всеми забытый, никому не нужный, он скончался у себя в доме на окраине Багдада. И это показывает нам то, как Всевышний Аллах наказывает тех, кто воюет с теми, кто распространяет истинные убеждения и сунну валь-джамаа. Иншаллах, тогда постараемся затронуть тему. И тема, которую мы сегодня перейдем, называется «Шафаатуль-Узма» – величайшее заступничество, которое получит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ибо Всевышний Аллах сказал в Куране «Аса айябааса караббука макама махмуда», то есть, может быть, твой Господь отправит тебя на макама махмуда, на достопочтимое место, откуда Пророк саллаллаху алейхи вассалям будет заступником для всей исламской уммы. И то, что указывает на шафаат посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе от Абдуллы, от Джабира ибн Абдуллы приводится о том, что Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал «Ваатийту хамсан лям юътахунна ахад кабли» – «Я получил 5 вещей, которые не получал ни один пророк, ни один посланник до меня». Первое – «Нусырту бирруби масирата шах» – «Страх будет опережать меня на расстоянии месяца». Страх, который испытывали кяферы, когда шли войска мусульман, когда падали города за городом, когда сподвижники покоряли те самые земли, распространяя религию Аллаха. «Ваджу'илят лил-ард масджидан ва тахуран» – «И вся земля для меня была сделана мечетью и чистым местом для намаза». «Ва'айима раджуль мин уммати адрака бусаля фальюсалли» – «И каждый человек из моей уммы, когда его застигнет время намаза, пускай он читает намаз». «Ва'ухиллят ли аль-ганаим ва лям тухилли ахад кабли» – «И мне разрешено было брать трофеи, но они не были разрешены ни одному до нас». И, как мы знаем, пророк Дауд вел джихад, но трофеи не были разрешены никому до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. «Ва'утейту шафа'а» – Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Мне дарована была шафа'а, заступничество для своей уммы». «Ва'кана наби ябасу яхаумини хассаву ва'айсту илян наси амма». И пятое – «Каждый пророк посылался к определенному народу, я же был ниспослан ко всем абсолютно». И также Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал в хадисе, «Поистине люди будут отправляться в судный день джамаатами. Каждая умма последует за своим пророком и будут говорить, о, хулян, о, человек, заступись за нас, будь за нас шафия. Хатта тантахи шафаату иля Мухаммад, до тех пор, пока просьба о заступничестве не дойдет до пророка, салсалям. И этот день будет тогда, когда Аллах отправит его макамом Махмуда, это достопочтимое место, чтобы пророк, салсалям, заступничал для нас». Также посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям в другом хадисе сказал: «Иза кана йаум аль-кияма кунту имаман набиин ва хатибухум ва сахиба шафаатихим гайр фах». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Когда наступит судный день, я буду имамом пророков и ихним проповедником, хатиб, и тем, кому будет дарован шафаа, заступничество, гайр фах, и без гордости я это говорю», сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. И в другом хадисе он сказал: «Ана сейиду валяди адам йоум аль-кияма вауалю ман яншукку анху аль-кабр». «Я буду господином всех потомков Адама в судный день». Это показывает на то, насколько Пророк саллаллаху алейхи ва саллям занимает свое место перед Аллахом. И первым среди тех, чья могила раскроется в судный день для того, чтобы выйти на расчет. «Вауаль шафи вауалю шафа». «Я буду первым тому, кто будет дарован шафа, заступничество, и первым тем, кто будет заступником». Также в другом хадисе сказано: «Я господин всех потомков Адама в судный день, без гордости». И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «И в моей руке будет знамя хамда, хвалы Аллаха, и без гордости». «Вама мин наби йаума изин адам фаман сиваху илля тахта ливай». «И каждый из пророков будет в судный день под моим знаменем». «Ва ана ауль шафи ва ауль мушафи ва ауля фахр». «Я буду первым, кто будет заступничать, без гордости». Как сказано посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в другом хадисе, каждому пророку было даровано дава, возможность призвать к Аллаху один раз в какой-то ситуации сложной. «Фата'аджжала куллю наби да'ватаху», и каждый из пророков попросил во время своей жизни то, что он хотел. То же самое, как Нух призвал на свой народ. «Каля Робби ля тазар аля арды мин аль кафирин удайяра», сказал, «О, Аллах, не оставь на земле ни одного дома кафиров». И таким образом мы видим этот пример из многих пророков. И посланник Аллаха Саласам сказал, «Ва инни хтаба, да, вот и шафаатан ли умати яум аль кияма». «Я же скрыл, отсрочил свое дуа к Аллаху до судного дня, чтобы получить шафаат». «Фагия наиля, инша Аллахи та'аля, ин мата мин умати ля юшик билля мишаян». «И каждый из моей уммы, кто умер не в ширке, получит мое шафаат, мое заступничество». И если мы спросим, как или как каждый мусульманин может получить заступничество посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то здесь существует несколько моментов. Первый из них, как сказали ученые, человек должен поклоняться только Аллаху, не предавая ему ничего, и это является основой шафаата. Каждый, кто не совершает ширк, получает возможность быть тем, за кого заступится посланник Аллаха. Второе. Когда посланник Аллаха Саласам сказал, когда слышите муаззина, то говорите то, что он говорит, произносите. И здесь среди Абу Ханифа и Шафии разошлись. Абу Ханифа сказал о том, что нужно повторять сразу после того, как он говорит. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, человек повторяет Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Шафии сказал, когда после азана он закончит, вы произнесите все про себя. Кроме того, как мы знаем, когда говорит хай, когда говорит хай аля-са, то говорит, да. Поистине, то есть, дальше что мы видим? Посланник Аллаха Саласам сказал, «Фаиннаху ман салли алейя салям, салли Аллаху алейхи биха ашара». То есть тот, кто на меня совершит один салям, одно восхваление, один салават, то Аллах дарует ему эти 10. И после этого он сказал, «Просите Василя для меня и для Аллаха». И поистине это место в раю. «Арджу алля акун анахуа», я надеюсь, что я буду им. «Фаман салли алейхи Василя, халлят алейхи шафа'а». Тот, кто будет просить для меня Василя, то ему будет даровано мое шафаат в судный день. И также в другом хадисе он сказал, тот, кто говорит, когда слышит азан, «Аллахумма рабби хази да'ва тамма ва салати файма, ати Мухаммада ли Василя ва фадиля, ва ба'асу макама Махмуда лази ва'ата, халлят ляму шафаат йома кияма». Тот, кто скажет это дуа, то он сказал, ему будет даровано мое заступничество в судный день. То, что касается условий заступничества, то их два. Первое – разрешение Аллаха для того, кто будет заступником. И второе – довольство заступника за того человека, перед кем он будет заступничать перед Аллахом. Если посланник Аллаха саллаллаху будет недоволен кем-то из нас, то как он сможет заступничать за каждого из нас перед Аллахом? Поэтому ученые поставили эти два шарта, два условия для того, чтобы каждый человек получил шафаат посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. И в следующий раз, когда мы перейдем к видам шафаата и постараемся закончить эту тему, просто сегодня слишком много начала взять, чтобы не говорить о многом. Махуя Маулли Хазан, Астагфиру Аллаху ли ва лякум. Если у вас есть вопросы, то можете спрашивать. То, что касается мечети, которые построены на могилах, в основе в них запрещено читать намаз. И подобных мечетей много есть. В Египте есть куча мечетей, когда отправили мамлюки, они построили мечети, в них же были их гробницы. Здесь ничего такого нет, но они стоят до сих пор. На самом деле, то, что разрушать их или не разрушать, это относится только к правителю исламского государства. Когда власть переходит к нему, и он решает, где будет больше пользы, где вреда. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям терпел Масджид-ад-Дирар, мечеть мунафиков в Медине, сколько лет. В конце концов, он просто приказал Вахши бин Харбу, убийцу его дяди, Хамзы, пойти вместе с людьми, со сподвижниками и спалить эту мечеть дотла. Но это произошло уже потом. И только потому, что это было центром сборища мунафиков Медины. И в основе этого здесь у нас мы не можем сказать, что это нужно.
Если там, да, совершать такие акты, как многобожие, там это мечеть, там разрешили, они идут там,
лично знают,
там баранота,
шейха своя нет. Если они приходят туда поклоняться, то это в любом случае это появляется как то самое, что поступал, например, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в Саудии. Люди поклонялись всему, что осталось. Поклонялись шахидам Бадра, поклонялись шахидам Ухуда, поклонялись шахидам в Газват-Уль-Ямама, когда был убит Мусайлим аль-Каззаб. Дело дошло до того, что там был у них огромный мавзолей. Они разрушили все, что можно было. подвижники Мухаммада ибн Абдул-Вахаба разрушили это все. Осталось сейчас вообще из тех могил, которые находятся в Ямаме, я уже говорил, известна могила только Зейда ибн Аль-Хаттаба, брата Умара ибн Аль-Хаттаба, одна она. И осталось фундамент того сада, в котором закрылся Мусейлим Аль-Каззаб. И в основе этого, конечно, все вот эти вот места, которые являются ширком, местами сборища тех, кто поклоняется чему-то, кроме Аллаха, они в основе не должны существовать. Но здесь, в этих условиях, мы не можем этого никак делать. Однозначно, потому что это решение остается в исламском государстве и за правителем.